Еще раз, братья и сестры, поздравляем всех вас с праздником Троицы. Пусть Господь вас благословит. Мы продолжаем то, что было значит, на утреннем собрании. Такое рассуждение, обзор учения о Духе Святом на основании послания к Ефесянам. Вообще, вот рассуждая о Духе Святом, если кто-то вникает в Священное Писание или озабочен этой темой, почему-то такое представление, что о Духе Святом написано, и на этом и строится учение и представление. Это Деяния апостолов и первое послание Коринфянам, 12, 13, 14 главы. И вот, как правило, Деяния апостолов, 1 Коринфянам, и на этом строится представление о служении Духа Святого. Причем как раз вот Деяния апостолов, все места... И все места 1 Коринфянам 12, 13, 14, которые говорят об иных языках или как бы о втором крещении, все эти места отучивают от иных языков. То есть не поощряют к иным языкам, а отучивают. И 1 Коринфянам 12, 13, 14 и Деяния апостолов. Причем все места в Деянии апостолов, где есть, кстати, всего лишь только три места, в трех местах, где говорится о незнакомых языках или иных языках, они как раз отучивают, не побуждают, но почему-то мы, вернее, не мы, а верующие, построили некоторые учения неправильно. И это первая ошибка. Вторая, что мы как бы не обращаем внимания на другие места Священного Писания, которые учат о Духе Святом, и в частности, послание к Ефесянам. И, как я уже сказал утром, по самой меньшей мере 10 раз упоминается о Духе Святом посланнике Ефесянам. Мы сегодня утром затронули только два пункта. Если получится, мы как бы быстро сделаем такой обзор остальных 8, если получится. Следующее место посланника Ефесянам, которое говорит о Духе Святом, мы читаем 2 глава, 18 стих. Если у вас с собой есть Новый Завет, откройте, пожалуйста, посланник Ефесянам, 2 глава, 18 стих. «Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе». Вот, пожалуйста, практическое учение о служении Духа Святого. В Духе Святом мы имеем доступ к Отцу. Как на самом деле? Мы слышали, Александр Иванович читал послание Римлянам 8:16, а послание Римлянам 8:15 написано, что Духом Святым мы взываем, как мы взываем, братья и сестры? Авва, Отче. Вы знаете, без Святого Духа в нашем сердце, в нашем теле Дух Святой живет, мы бы не произнесли ни одного слова, мы бы не дерзнули в своем плотском смирении. Вот есть смирение такое самовольное, смиренномудрие такое плотское есть, когда человек смиряется, но это не духовное смирение. А вот как человек вообще, что такое плотское смирение? Приходит в храм, поклоняется неизвестно чему там, человек ставит какие-то свечки, поклоняется каким-то вещам. Это все самовольное смирение, это все плотское смирение. А оказывается, мы взываем к Богу, и Бога называем Отцом. И попробуйте, братья и сестры, научить человека, если Бог не даст ему Духа Святого, чтобы он назвал Бога своим Отцом. Никогда. Есть такое выражение, язык не повернется. Вот гордость человеческая, которая кажется ему смирением таким плотским, она не позволит ему назвать Бога Отцом. А мы Бога называем Отцом. Мы без дерзости называем, но... Мы когда называем, мы свободно себя чувствуем. А кто открыл нам это, братья и сестры? Кто научил? Кто вот в сердце вложил эту уверенность, что Бога можно назвать Отцом и обращаться к Нему как Отцу, и воспринимать Его как Отца, и принимать Его как Отца, и понимать, что Он любит как Отец, и терпит, и все исходящее из этого вещи духовные. Только Духом Святым. И поэтому апостол Павел учит в послании к Ефесянам, что мы имеем доступ к Отцу в одном Духе. Без Духа Святого мы бы даже не сказали «Бог – Отец». Но имея Духа Святого, мы говорим «Отче». «Ава Отче» означает «папа», да? «Папочка». Нежное отношение, доверительное отношение к Богу. И удивительно, во служение Духа Святого сделать так, чтобы мы имели доступ к Отцу. В каком смысле доступ, братья и сестры? Доступ к Богу Отцу нам открыл Христос Своею жертвою, да? Завеса в храме разорвалась, символ доступа к Богу Отцу, в святое святых. Но преодолеть внутреннюю, вот эту вот плотскость свою, внутреннюю боязнь сказать «Бог Отец», заиметь внутреннюю уверенность сказать «Бог Отец, Папочка мой», это принес нам Дух Святой в наши сердца. И благодаря Духу Святому мы имеем доступ к Отцу. Вы представьте только это благословение, мы имеем доступ к Богу. Мы можем не просто как, но само слово «доступ» не имеет значения как бы доступиться, и там потом неизвестно, что с тобой будет. А доступ к тому, что прийти к Отцу, и Отец, Бог Отец, смотрит на человека, на дитя свое. Знаете, как Он смотрит? Он однажды сказал блудному сыну, отец, помните, что он сказал? Сын говорит, не все ли мое, что твое? Не все ли мое твое? Вот верующий, который, вот даже тот блудный сын, который пришел, он как-то понял, что папа его примет. А этот добренький сын, но так и не покаявшийся в своей гордости, он так и не понял, что все, что Богу принадлежит, принадлежит ему. И поверить в это, братья и сестры, мешает нам наша гордыня. Больше ничего. Гордыня мешает поверить нам, что то, что принадлежит Богу, принадлежит нам. Хотя, конечно, должен присутствовать страх Божий. Итак, служение Духа Святого на основании вот Ефесянам 2:18. Мы имеем доступ к Отцу в одном Духе. Там речь еще идет и о том, что Господь соединил и сделал церковь из иудеев и язычников. И что иудеи думали, что они имеют доступ к Богу, а язычники не имеют доступа. Поэтому апостол Павел говорит, что мы имеем, как язычники, имеем доступ к Богу Отцу. Следующее место Писания, которое говорит о служении Духа Святого, в этой же главе, Ефесянам 2:22. Ну, я почитаю с 19 стиха. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Вот служение Духа Святого в нашей жизни. Мы устрояемся в храм Божий Духом Святым. Знаете, для иудеев, равно как и для язычников, понятие храма и вот ассоциации, связанные с храмом, они были близки к иудеям и даже язычникам, потому что вся жизнь их вращалась у иудеев, вся жизнь была связана с храмом, поклонение истинному Богу, у язычников также с храмами, только поклонение своим богам, но в любом случае был храм. И они понимали, как иудеи, так и язычники, даже будучи неверующие, что храм – это место присутствия Бога. В иудейском храме это был живой Бог, в этих храмах были их боги, но понятие их было – место присутствия Бога. И апостол Павел вот на основании их понятия говорит, что вы устрояетесь, он научил здесь Ефесян, что церковь является храмом Божиим. И, конечно, людям трудно представить, ну, храм обычно это здание какое-то красивое, а здесь церковь является храм Божий. И церковь это тело Христово. И как это представить, что церковь это храм? Это что, человек около человека стоит, или как-то человек на человеке стоит, и как-то будет храм Божий? А ведь Слово Божие, что это храм Божий, и что мы устрояемся в этот храм Духом Святым. Что это значит, братья и сестры? Для ефесян и язычников это было понятно. А смотрите, о вечности мы читаем в Откровении. Помните, что мы читаем о храме? 21 глава книги Откровения. Иоанн пишет о небесном Иерусалиме, а потом говорит, храма же я не видел в нем. И кто является храмом, братья и сестры, подскажите? Господь Бог является храмом. И Агнец написано. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Вседержитель, храм его и Агнец. Это совсем другое понятие о храме. Но Господь Бог является храмом, и Христос является храмом. И мы, как церковь, как храм его, мы устрояемся в этот храм. Как это понять, братья и сестры? Очень просто. Бог Духом Святым работает сегодня над нами, в нас, и делает, чтобы мы вместились, не в смысле, чтобы вместились как-то где-то, чтобы нам тесно было, но чтобы мы достойны были жизни вечности. Потому что в той же книге Откровения написано, и не войдет туда что? Ничто нечистое. И никто преданный мерзости и лжи. Туда не войдет ничто нечистое. И мы почитали, что 22 стих, служение Духом Святым, смотрите, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Значит, есть жилище Божие. И мы Духом Святым устрояемся, Бог работает над нами, чтобы мы были достойны, мы достойны во Христе, но чтобы мы были очищены, освящены, готовы были быть в этом храме, в Божьем жилище, жить в небесном храме, вместиться в этот храм, быть уместным в этом храме. Дух Святой устрояет нас. В каком смысле устрояет? Ну, все места Священного Писания, которые говорят об очищении, об освящении, туда не войдет ничего нечистого. Что это значит? Дух Святой очищает нас, чтобы у нас не было ничего нечистого. Мы читаем, «Духом умерщвляйте дела плотские». Помните, да? Это работа Духа Святого. Мы читаем плод Духа, любовь, радость, мир. И там 9 характеристик плода Духа Святого. Это характер верующего, это характер духовного человека. Это вот этот человек, верующий, любящий, милующий, смиряющийся, прощающий, он уместен жить в небесах. Конечно, мы посмотрим на себя и подумаем, сложновато со мной, как это все будет. Но мы сегодня утром с вами рассуждали, что мы имеем залог Духа Святого. Дух Святой дал нам. И в послании Филиппийцам, 1 глава, 6 стих, апостол Павел говорит, что уверен, что начавший ваш доброе дело совершит его до дня пришествия Иисуса Христа. Братья и сестры, будьте уверены, Дух Святой совершит свое дело приготовления. Он сегодня совершает и совершит. Сегодня нам грустно иногда от самих себя, но Дух Святой поможет нам. Дух Святой совершит. Дух Святой, как написано, устрояет нас. Поступать должны по Духу, водимы должны Духом Божиим и так далее, и так далее. Итак, служение Духа Святого, это было следующее, четвертое, вернее, третье, мы устрояемся Духом в жилище Его. Следующее, послание Ефесянам, 3 глава, 5 стих. Хотя надо было почитать немножко в начале. 4 стих. «То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой». Это апостол Павел говорит о себе. «Которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». Итак, тайна церкви. Апостол Павел здесь говорит о тайне церкви из язычников. До Нового Завета, до Христа, ветхозаветные пророки не знали и не понимали о Божьем плане, о том, что Бог собирается создать церковь из язычников. Были маленькие только наметки, но тайна церкви из язычников, которая вместе с иудеями, эта церковь, была открыта Духом Святым, только апостолам и пророкам, которые были с апостолами. Это также служение Духа Святого. Раньше эта тайна была неизвестна. Я только одно место вам напомню, которое говорит об этом тайне Никто не знал, но там сказано именно об этом времени. Даниил, 9 глава, 26 стих. Мы, если даст Господь, будем живы, дойдем и до этого места Писания в изучении книги Даниила. Здесь пророчество об израильском народе, о седьминах. И здесь говорится: «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который...» Слово «и не будет». Вот в этих словах сокрыта история еврейского народа. История какая? Когда его не будет. Это период церкви. И после распятия, после отвержения Иисуса Христа, еврейского народа как нации не стало. И потом пришло время возрождения, возвращения евреев. И сегодня этот процесс происходит. И в это время Господь совершает спасение язычников. И в послании Римлянам мы читаем о конкретном, о полном числе язычников. Помните, братья и сестры, когда войдет полное число язычников, тогда Господь возвращается к израильскому народу. И тайна церкви была открыта апостолом и пророком Святым Духом. И сегодня люди дерзают, братья и сестры, так называемые пророки. Никогда нельзя верить. Пророки только в Священном Писании. И пророки только те, которые были с апостолами. Им было дано откровение, нам оставлено пророческое слово. И поэтому никаких нет пророков, меньших пророков, больших. Иногда учат и говорят, что ну пророк Божий, это пророк Божий, но вот этот меньший пророк. Там что-то предсказывает, кому куда идти, за кого выходить замуж, жениться, какие-то вещи, будущее. Вот это очень несложно предсказать. И мы с вами можем предсказать. Вот, угадать можем просто, да и все. А можем и предсказать просто по-человечески, имея проницательность какую-то. Но пророки и апостолы, они написали Священное Писание, Новый Завет, все откровения, все пророчества были написаны и завершились книгой Откровения. И на этом все. И Дух Святой открыл им это. Итак, мы прочитали с вами о служении Духом Святым, который открыл апостолам, пророкам тайну церкви. И мы с вами тайна, братья и сестры. О нас не знали пророки Ветхого Завета. Следующее служение Духа Святого связано опять же с молитвой. Ефесянам 3 глава, 14 стиха. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах». Слово «Отечество» не имеет в виду Отечество, там, Российское Отечество или там, Белорусское. Отечество означает семья. Семья. «От которого именуется всякое Отечество на небесах, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духомью во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Итак, апостол Павел, рассуждая о великих истинах, о том, что нам принадлежит, об избрании, о предопределении, о тайне церкви, о будущем церкви, о грядущих веках. Потому что послание к Ефесянам, если вернуться назад, мы читаем, например, 2 глава с 9 стиха. «Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять». А 7 стих мы читаем: «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Братья и сестры, Христос явил нам изобилие богатства и благословения в прошедших веках. Он призвал нас сегодня в нашем веке. И явить в грядущих веках во Иисусе Христе будет явлено нам много благости и благословений. И все это будет во Иисусе Христе. И апостол Павел как бы стоит в благоговении, вот, торжественно молится Господу, преклоняет колени перед Богом Отцом, и он просит за церковь, чтобы церковь укрепилась Духом Святым, чтобы внутренний человек, чтобы Христос, который даровал нам, который приготовил нам богатство будущее, чтобы он вселился в сердце верующих. Молитва эта, братья и сестры, Он молится, чтобы додаст нам по богатству славы своей крепко утвердиться духом ее во внутреннем человеке. Знаете, что значит? Он поясняет дальше. Верою вселится Христу в сердца ваши. То есть верующие, как и мы с вами иногда, Духом Святым мы верующие, мы спасены, но мы не утверждаемся. Некоторые вещи далеки от нас почему-то. Некоторые, как я говорил утром, не радуют нас некоторые вещи. И апостол Павел понимает это, и он говорит, Духом утвердиться. И второе, мы верим в Иисуса Христа, ведь Он молится за церковь. Это была спасенная церковь, и Он молится, чтобы Христос вселился в сердца их. Что это значит? Мы приняли Христа, но не во всех нас Христос успокоился и поселился. Он живет в нас, но нет покоя в нас. Мы иногда боремся со Христом, мы иногда противимся Духу Святому. Он не является Господином в нашей жизни. Он не является реально присутствующим в нашей жизни. И поэтому апостол Павел молится, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши. И это совершает Дух Святой. И это совершается по молитве. Речь здесь не идет о дополнительных откровениях, о видениях, каких-то познаниях. Речь идет о том, чтобы Христос поселился в нас. Тот Христос, которого мы знаем, которым мы проповедуем, чтобы Он нашел комфорт в наших сердцах, в нашей жизни, чтобы Ему было удобно, чтобы Он благословлял нас. Вот это цель молитвы, и это осуществляет Святой Дух. Это служение Святого Духа. Это была цель молитвы апостола Павла. Следующее. Мы читаем Ефесянам, 4 глава, 30 стих, о Духе Святом. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Вот это место Писания отвечает, вернее, открывает нам, что Дух Святой, во-первых, что Дух Святой – это личность, что Он Бог, что Дух Святой не является какой-то аморфной силой, которой можно манипулировать. Дух Святой – Бог. И Дух Святой оскорбляется. Дух Святой, братья и сестры, очень чувствителен. Мы часто бываем сверхчувствительны по плоти, и это беда нашего характера. Но Дух Святой чувствителен с точки зрения святости, любви, прощения. Дух Святой живет в нас, но мы его оскорбляем иногда. Как мы его оскорбляем? Об этом говорят предыдущий стих и последующие. Написано, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Вот исходят гнилые слова, нехорошие слова исходят из уст верующих. А Дух Святой же слышит и оскорбляется. Он не покидает нас, но он оскорбляется. Мы иногда стараемся вести себя культурно, и мы говорим, вот я буду осторожно, не буду говорить вот этого и этого, присутствие этого человека, потому что это его оскорбит. Не так ли, братья и сестры, да? А почему мы не думаем так о Духе Святом? Почему мы не думаем, что Духа Святого оскорбит наши слова? И мы часто срываемся, нам надо просить прощения у Господа. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. И дальше Павел говорит, всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Они иногда прибегают к нам. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злоба оскорбляют Святого Духа, который живет в нас. Даже мы, люди, оскорбляемся. Вы когда-нибудь наблюдали со стороны общения, например, муж и жена? Тогда можно заметить печальную картину. Когда муж на жену или жена на мужа, как тут выразиться проще, скажет что-то такое, с шипением, да? Или просто разговаривают люди, ни за что, ни про что, даже человек бывает, там что-то не так скажет, а в ответ такое оскорбление, и нам очень неприятно, хотя нас как бы это не касается. Но нам неприятно это. А Дух Святой живет в нас, ему неприятно, он оскорбляется. И когда он оскорбляется, братья и сестры, вас оскорбляли когда-либо или нет? Поднимите руки, кого не оскорбляли. Правда, спасибо за правду, да. А скажите, когда оскорбляли, долго отходили от оскорбления? Или сразу, ничего там, я все прощаю. Надо быть естественным, нормальным человеком. То есть надо было отойти, как-то простить, вот, смириться. Дух Святой – личность. Дух Святой, он оскорбляется. Почему я сказал? Он угашается тогда. Дух Святой, мы угашаем Духа Святого. И он ожидает, чтобы мы поправили свой внутренний светильник. Чтобы мы... А речь ведь идет здесь оскорбление Духа Святого. Как правильно мы оскорбляем Духа Святого во взаимоотношениях с людьми. Это дома муж, жена, это дети, это братья и сестры, это на работе где-то с верующими, с неверующими. Мы оскорбляем Духа Святого, раздражаясь, гневаясь, крича со злобою. И если нас... Речь здесь идет не только, что мы справедливы. Когда нас несправедливо огорчили, обидели, надо работать над собой, чтобы приходить к прощению. Потому что апостол Павел говорит дальше, «Ну будьте друг к другу добры». То есть, что сделать, чтобы не оскорблять Духа Святого? Что делать, чтобы Дух Святой не был угашен и возвратился к нормальной работе у нас и благословлял нас? Что надо для этого? Будьте добры друг к другу, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Когда речь идет о прощении, речь не идет о справедливости. Потому что, братья и сестры, надо учиться не ожидать никогда справедливости. Я знаю, что некоторые верующие и неверующие не могут простить, потому что с нами поступили несправедливо. И пока я не установлю справедливость, я не смогу простить. Как только справедливость восторжествовала, я прощаю. Ладно, я тебе прощаю. В принципе, это неплохо. Но когда речь идет о прощении, речь не идет о справедливости. Почему? Потому что прощение наше, знаете, на чем основано? Как и Бог во Христе простил вас. Братья и сестры, Бог отнесся к нам по справедливости или нет? И да, и нет. Я вам скажу почему. Нет с точки зрения наказания нас. Если бы по справедливости нас наказывалось, нас бы не осталось бы ничего. Прах один. По справедливости он отнесся вот как. Он все наказание, все возложил на Христа. И написано, как и Бог во Христе простил вас. Поэтому никогда не ждите справедливости. Нельзя ожидать. Если Бог начнет с вами, с нами поступать по справедливости, то нам будет жарковато. Лучше прощать. И поэтому прощение, дух прощения, стараться идти к прощению. Обидели, да, огорчился, может быть, загневался. Иди назад к прощению. Ищи прощение. Ищи первое прощение. Вот это духовный человек. Вот это работа Духа Святого. Наверное, будем заканчивать. Я еще затрону еще одно место Писания. У нас получится 8, не 10. И будем молиться. Ефесянам 5 глава, 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Итак, Слово Божие учит нас исполняться Духом. Сегодня Сергей говорил утром о крещении, о разнице между крещением Духом Святым и действиями таким, как исполнением. Что-то совершилось однажды, исполнение Духом Святым, братья и сестры, это заповедь, это не дар, это нам дано повеление исполняться Святым Духом. Исполнение Духом Святым – это не крещение. При крещении Духом Святым первый раз Бог исполняет нас Духом Святым. Мы читаем, вот Сергей Николаевич зачитывал второе послание, вторую главу Деяний апостола, там написано, когда они крещены были, и исполнились все Духа Святого, да, и стали говорить на иностранных языках, и стали говорить, при первом исполнении, при первом крещении мы исполняемся. Потом нам надо постоянно исполняться Духом Святым. Для служения, для жизни, для того, чтобы иметь силу. И что такое исполнение Духом Святым? Исполняться Духом Святым – это чтобы Дух Святой в хорошем смысле слова, не в пассивном, а в активном смысле контролировал и владел нами. И это выражается, исполнение Духом Святым выражается в одном качестве, братья и сестры, основном. Это воздержание, самоконтроль, владение собою. Вот это есть одна из основных характеристик исполнения Святым Духом. Это сила, которую Господь дает нам, чтобы нам побеждать себя, чтобы нам побеждать обстоятельства, разумно ориентироваться, относиться с людьми, проповедовать Слово, жить нормально. Исполнение Духом Святым. Здесь интересно написано, и не упивайтесь вином. Хочу просто еще раз напомнить, что некоторые неправильно толкуют, вот, потому что некоторым хочется выпивать, и верующие иногда пригубляют, и иногда оправдывают, что написано «не упивайтесь вином». Я недавно встретил одного американца, говорит: «Виктор, не упивайтесь вином», написано. Ну, выпить можно, вот упиваться просто не надо. Братья и сестры, вот вас-то место не смущало никогда? Здесь написано «не упивайтесь». Почему? Первое. Почему мы иногда верующие? Из того, что там даже нету. Там же нету «можно пить». То есть там не написано «немножко можно пить». Не упивайтесь, но исполняйтесь Духом. Там же не написано, что немножко можно, да? А люди берут и говорят: а вот не написано, значит, можно пить немножко. Это самообман, это просто желание плоти, это желание, это плотские желания, чтобы пригубляться, чтобы одурманивать свою голову, чтобы получать какое-то удовлетворение. А от вина, конечно, человек получает удовлетворение, это ясно, и от алкоголя. И поэтому это место Писания не учит. И оно не учит, что можно немножко пить. Оно не говорит просто об этом. В другом месте Писания говорит о том, что нельзя вообще пить. Просто в этом месте не написано с точки зрения, что когда человек упивается вином и напивается, он становится что? Неадекватным, контролируется алкоголем. То есть его контролирует не его разум, не его рассудок, а контролирует алкоголь. Поэтому он говорит, что исполняйтесь Духом, чтобы ваш разум, ваш рассудок контролировался Святым Духом. Вот об этом учит Священное Писание о служении Святым Духом. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры, вникать в Слово Божие, быть благодарными Богу, что Он нам дал Духа Святого, который есть залог нашего наследия. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся, Господь. Боже наш, благодарим Тебя за этот день, за праздник Троицы, за утреннее и вечернее собрание, за обилие Слова Твоего. Благослови нас, Господи, не оскорблять Духа Святого. Благослови нас быть благодарными Тебе. Благослови нас укрепляться в надежде, утверждаться Духом Святым, чтобы Христос вселился в наше сердце, и чтобы мы имели это доброе, полное общение с нашим Господом. Слава Тебе, Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.